Конец регенства. Лисенийская весна. До конца 134 года в Королевской гавани царил мир, омраченный только смертью регента Манфреда Моутона, лорда Девичьего пруда. Его милость часто прихварывал после перенесенной им зимней горячки, и его кончина никого особо не удивила. Занять его место в совете предложили сиру Корвину Корбрею, супругу леди Рейены. Сестра ее леди Биела тем часом вернулась на Дрифтмарк с лордом Алином и малюткой Лейеной. Вскоре принц Визерис приятно удивил совет вестью о том, что леди Ларра ожидает младенца, и вся королевская гавань возрадовалась. Однако за пределами столицы этот год не оставил по себе доброй памяти. Зима все еще сжимала север за перешейком в своем ледяном кулаке. Лорд Дастин в Барроутоне закрыл ворота замка перед сотнями голодных крестьян. В Белой гавани дела обстояли лучше, ибо провизию туда привозили морем, но цены на все съестное подскочили до небес. Хорошие люди продавались южным работорговцам, чтобы прокормить свои семьи. Дурные продавали жен и детей. Даже в зимнем городке под стенами Винтерфелла ели лошадей и собак. Голод и холод унесли больше трети ночного дозора, и еще сотни черных братьев пали в бою с одичалами, перешедшими замерзшее море восточной стены. Железные острова после смерти Красного Кракена свирепо боролись за власть. Три его сестры со своими мужьями свергли маленького Торана Грейджоя и предали смерти его мать. Дальние родичи, объединившись с Харлой и Блэкридами, тщились посадить на морской трон другого соленого сына, Родрика. На Большом Вике объявился некий соленый Сэм, происходивший будто бы из черного рода Хоуров. Трехсторонняя междоусобица длилась целых полгода, пока туда не нагрянул сир Лео Костейн, высадивший тысячи ланнистерских мечей и копий на Большом Вике, Пайке и Харлу. Ален Дубовый Кулак не согласился способствовать мщению дома Ланнистеров. Но морской лев оказался сговорчивее. Возможно, дело решило обещание леди Джоанны выйти за него замуж, если он подчинит Железные острова ее сыну. Сбыться этому, однако, было не суждено. Сир Лео, сраженный Артуром Гудбразером, умер в каменных чертогах Большого Вика, а три четверти его кораблей были захвачены врагом или остались лежать на дне холодных серых морей. Желание леди Джоанны истребить на Железных островах всех мужчин не осуществилось, но всякому было ясно, что ланнистеры уплатили свой долг сполна. Они сожгли сотни ладей и рыбачьих лодок, а также многие дома и деревни. Всюду предавали мечу жен и детей железных воинов, учинивших резню на западных землях. Среди убитых числились 9 кузенов Красного Кракена, 2 его сестры со своими мужьями, лорды Вольмарк и Харло с острова Харло, Ботли из Лордпорта, Стоунхаус из Старого Вика. Тысячи других еще до конца года умерли с голоду, ибо ланнистеры вывезли с островов огромное количество зерна и соленой рыбы, уничтожив то, что не смогли увезти. Защитники Торана Грейджоя сумели отбиться, и мальчик остался на морском троне, но его единокровного брата Родрика доставили в Бобровый утес, где леди Джоанна велела его оскопить и отдала своему сыну в шуты. Борьба за власть разгорелась и на другом конце Вестероса. Леди Джейна Аррен, дева долины, скончалась в Чаячьем городе от простуды, затронувшей грудь. Умерла она 40 лет от роду в островной женской обители на руках своей дорогой подруги Джессамин Редфорд. Перед смертью леди продиктовала завещание, назначив наследником Орлиного гнезда кузена своего, сира Джоффри Аррена. Последние 10 лет сир Джоффри верно служил ей как рыцарь кровавых ворот, защищая долину от диких горцев. Он, однако, приходился леди Джейне лишь четвероюродным братом. Куда более близким родичем был двоюродный сир Арнольд, трижды пытавшийся ее свергнуть. Взятый леди Аррен под стражу после второй попытки, он содержался сначала в небесных камерах гнезда, затем в темницах под воротами луны и полностью утратил рассудок. Но сын его, честолюбивый сир Элдрик, выступил с претензиями от его имени. Под знамена Элдрика собрались многие лорды долины, убежденные в том, что нельзя отменять давно утвержденные законы наследования по капризу умирающей. Явился и третий претендент, некий Изимбард из Арренов Чайчьего города, еще более отдаленной ветви Великого дома. Чайчьи Аррены при короле Джей Херрисе занялись торговлей, не в пример благородным родичам, и нажили большое богатство. Изембарда прозвали «позлощенным соколом», ибо у него, как у Арренов долины, тоже имелся сокол на гербе. Он не скупился на подкуп, чтобы переманить к себе малых лордов, и выписывал наемников из-за узкого моря. Лорд Рован делал, что мог. Он приказал Ланнистерам отозвать войско с островов, отправлял на север суда с провизией, вызвал враждующих Арренов из долины в Королевскую гавань, чтобы те изложили свои претензии перед советом регентов. Но все его усилия пропадали в туне. Ни Ланнистеры, ни Аррены не вняли его приказом. А провизии в Белую гавань пришло слишком мало. Никто не боялся ни самого лорда Рована, ни мальчика, коему он служил. К концу года при дворе пошли толки, что страной правят не регенты, а денежные менялы из Лиса. Умного, отважного принца Визериса по-прежнему любили и город, и двор, но к жене его относились совсем иначе. Она так и осталась лисенийкой, живя в Красном замке. Бегло владея высоким валерийским, а также диалектами Валантиса, Мира и Тироша, она даже не пыталась выучить общий язык и полагалась на толмачей. Все ее дамы и служанки были из Лиса. Оттуда же отцовские корабли привозили ей 3 раза в год платье и белье, сшитые по последней тамошней моде. Даже гвардия, охранявшая чужеземку денно и ночно, была своя. Командовали ею брат Лары Мореда и громадный немой воин Сардок Тень из бойцовых ям Мирина. Со всем этим, глядишь, вестеросцы еще смирились бы по прошествии времени. Но Лара и богам поклонялась своим, не признавая ни семерых, ни старых богов-северян. Из всего многообразия лисынийских божеств она выбрала 6-грудую пантеру, бледного отрока Баккалона, Индроса, который днем становится мужчиной, а ночью женщиной, и безликого Саагаэля, дарителя боли. Вся свита, считая и гвардию, отправляла священные обряды вместе со своей леди. Поговаривали, что кошки, шмыгающие из ее покоев по всему замку, шпионят на Ларру и доносят ей обо всем, что происходит в королевском дворце. Дальше больше. Прошел слух, что Ларра сама превращается в кошку и ночью бродит по городским крышам. Не останавливаясь на этом, злые языки распространяли все более зловещие сплетни. Поклонники Индроса сами способны менять свой пол путем плотских соитий, и леди Ларра тоже порой делает это во время вечерних оргий, чтобы посещать бордели на Шелковой улице в теле мужчины. Каждый раз, как в городе пропадало дитя, невежды переглядывались и толковали о ненасытимой жажде Саагаэля. Еще меньше, чем Ларру, любили трех ее братьев, приехавших вместе с нею в Королевскую гавань. Мореда командовал ее гвардией, Лотто собирался открыть на холме Весенье отделение банка Рогаре, а самый младший, Рогерио, завел у речных ворот роскошный перинный дом русалка, поселив там попугаев с летних островов, обезьян из Сатороса и 100 прекрасных юных созданий со всего света, как девушек, так и мальчиков. Брал он в 10 раз дороже, чем в обычном борделе, но в посетителях у него недостатка не было. И знатные лорды, и простые купцы взахлеб рассказывали о чудесах, таящихся за резными дверьми русалки. Говорили, что и настоящая русалка там есть. Почти все сведения об этом доме предоставляет нам Гриб, один из всех летописцев, не стесняющийся признаться, что посещал русалку и вкусил от всех ее наслаждений. Война между вольными городами наконец завершилась. Рокалио Риндон с оставшимися людьми бежал на южные острова Василиска. Лис, Тирош и Мир поделили спорные земли, дарницы заняли почти все ступени. Меньше всего в этом сговоре досталось мирийцам, больше всего Дорну и Тирошу. В лесе одни дома разорялись, другие же, захватив бразды правления, поднимались и богатели. К последним относились Лиссандро Рогаре и его брат Дразенко, сумевший заключить союз с Дорном. Связи с Солнечным копьем и Железным троном сделали братьев правителями Лиса во всем, кроме имени. К концу 134 года возникли опасения, что они и Вестерос приберут к рукам. В столице только и говорили, что о гордыне, всесилии и пороках дома Рогары. Лотто подкупает Ди золотом, Рогерио надушенной плотью, Мореда склоняет к послушанию сталью, и все они лишь марионетки в руках сестры. За ниточки дергает леди Ларра со своими чужими богами. Король, королева и принц еще дети. Они не понимают, что вокруг них творится, а десница, королевская гвардия и золотые плащи куплены с потрохами. Как во всех подобных историях, здесь была своя доля правды, щедро перемешанная со страхами и вымыслами. В амбициях лесенийцев можно не сомневаться. И ясно, что Лотто использовал в корыстных целях свой банк, а Рогерио — свой бордель. В этом они, однако, мало отличались от придворных лордов и леди, стремящихся к богатству и власти всяк на свой лад. Будучи успешнее своих соперников, по крайней мере, на время, лесенийцы представляли собой всего лишь одну из боровшихся за влияние партий. Будь Ларра и ее братья вестеросцами, ими бы, скорее всего, восхищались, но иноземное происхождение и поклонение иноземным богам внушали недоверие и множество подозрений. Название «лесенийское господство», присвоенное тому времени Манкином, употребляется лишь в одной цитадели. В народе прижилось другое — «лесенийская весна». Это вполне понятно, ибо в начале 135 года конклав разослал своих белых воронов, возвещая о конце одной из самых долгих и свирепых зим, известных семи королевствам. Весна 135 года ничем не отличалась от других весен, поры надежд, возрождения, обновления. Война на Железных островах завершилась. Лорд Старк из Винтерфелла взял огромную суду в Железном банке, чтобы купить еды и семян своим голодным крестьянам. Только в долине еще продолжались бои. Лорд Тадеуш Рован, взбешенный отказом противоборствующих арренов прибыть в Королевскую гавань, послал в Чайчий город другого регента, сира Корвина Корбрея, с 1000 воинов, дабы восстановить королевский мир и уладить вопрос с наследством. Королевская гавань тем временем достигла величайшего за последние годы процветания, за что в немалой степени следовало благодарить банкирский дом Рогары. Банк платил щедрые проценты, побуждая все новых и новых лордов вкладывать туда свое золото. Расцвела и торговля. В порту теснились корабли из Мира, Тироша, Пентоса, Браавоса и, конечно, из Лиса. С них сгружали шелка, пряности, мирийское кружево, квартийский нефрит, саторовскую слоновую кость и прочие товары, иные из коих в Вестеросе еще не видали. Получали свою долю и другие портовые города — Синий Дол, Девичий пруд, Чайчий город, Белая гавань, Старомест и даже Ланниспорт на Закатном море. Город Корабел на Дрифтмарке поистине возродился. Там спускали на воду десятки новых судов. Торговая флотилия матушки лорда Алина росла, как на дрожжах, и на морском берегу воздвигался дворец, коему гриб дал прозвание «Мышкин дом». Процветал и Лис под бархатной тиранией Лиссандра Рогары, наделившего самого себя титулом верховного пожизненного магистра. Когда же его брат Дразенко женился на принцессе Алеандре Дарнийской, став принцем-консортом и лордом ступеней, власть дома Рогары достигла невиданных высот, и Лиссандра стал называться «великолепным». Первая четверть 135 года ознаменовалась двумя радостными событиями. На заре третьего дня третьего месяца столичные жители увидели то, чего не видывали с темных времен пляски — дракона в небе над городом. 19-летняя леди Рейена впервые поднялась в воздух на своем утре. Тогда она облетела город всего лишь раз, но с каждым днем ее полеты становились все более дальними и долгими. В Красном замке она села только однажды. Принц Визерис нипочем не мог уговорить брата короля выйти посмотреть на сестру. Зато Дейенера пришла отутра в такой восторг, что и себе захотела дракона. Вскоре после этого Рейена перелетела через Черноводный залив на Драконий камень, сказав, что там драконам и их всадникам больше рады. А через неделю после первого полета Рейены Ларра родила Визерису сына-первенца. Матери было 20, отцу 13. Визерис назвал сына Эйгоном в честь брата и положил ему в колыбель драконье яйцо, как всем младенцам дома Таргариенов. Септон Бернард помазал мальчика 7 елеями, и все городские колокола звонили, празднуя рождение нового принца. Дары ему везли со всего Вестероса, но лиссинийских дядюшек никто не перещеголял. Алессандро Великолепный объявил день рождения внука праздничным. Но даже среди общей радости слышались недовольные голоса. Принятого в истинную веру младенца мать хотела посвятить и своим богам. Рассказывали о непристойных обрядах в русалке и кровавых жертвоприношениях в крепости Мейгора. Разговорами, возможно, все бы и кончилось,